Людмила Токарева. Время бабочек. Аннотация. Время бабочек. Волшебная сказка или философский трактат? Впрочем, одно другому не мешает. Были бы крылья, полет мысли, а еще мечты, фантазий, дарований, стремлений обеспечен. Совсем как у главной героини. Девочки, бабочки. Сумевшей взлететь вопреки всему. А вот ее маме еще в детстве крылышки обрезали, приземлили, лишили мечты. Но благодаря женщинам рода и их древним магическим, читай, природным, дарованиям, не все потеряно. Людмила Токарева. Время бабочек. Что с человеком может сделать лишь один луч света? Федор Достоевский. Зиме вопреки вырастают из сердца бабочки крылья. Мацуо Басё. Июльское утро. Молочный коктейль, слегка приправленный земляничным сиропом и щепоткой ванили. Еще до твоего пробуждения кто-то невидимый и неведомый взбил этот волшебный напиток в большой белой чашке и заботливо преподнес тебе. Густая прохлада снимет ночной жар, утолит жажду. Его белая пенка, что облака, пузырится, приобретает еле уловимый розовый оттенок. Плывет. И вот уже тает на глазах, меняя формы и очертания великолепного десерта. И всюду аромат ванили. Он нежно окутывает и вдруг неожиданным порывом ветра проникает в твое сознание. Растекается по венам молочной рекой и воспроизводит на языке вкус лесной земляники с тех самых кисельных берегов. Не это ли эликсир вечной молодости? Не та ли самая живая вода? Или, может, панацея? На поиски не этой ли чудодейственной микстуры потрачены жизни и жизни неугомонных алхимиков, мудрых целителей и могущественных магов? Раннее утро, середина лета. В это сокровенное время и в тебе происходит микс анатомических чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Другие, шестые, седьмые, восьмые — доселе неизученные и даже не названные чувства. Перетекая одно в другое, они смешиваются и, предельно обостряясь, концентрируются в самом центре организма. Теперь это любовь. Она зародилась здесь, в человеческом сердце. Пей же свой молочный коктейль, не спеша, глоток за глотком. Наслаждайся волшебным снадобьем, а наполнившись, воспари. Лети, не бойся, ведь ты уже другой. Часть первая. Жила-была одна девочка. Кажется, ее звали Леночкой. С виду обычная девочка. Как и все восьмилеточки, шустрая да любопытная. Как и все северяночки, смелая да упрямая. Как и все деревенские, трудолюбивая да расторопная, как и все русские, ладная и ликом, и душой, и помыслами. Обычная, да необычная, больше, чем кто бы то другой, любила Леночка полевые цветы и прекрасно крылых жительниц лугов, бабочек. Лишь минутка свободная, к ним уж девонька мчится. Замечали, что искренние чувства во сто крат сильней, когда взаимны? А луговые летуньи, лишь завидя Леночку, устремлялись ей навстречу трепещущим радужным облаком. Они считали малышку своей. И неудивительно. Голубоглазая девочка всегда наряжалась в яркие платьица, вплетала в русую косу шелковые ленты, а голову украшала веночками из цветов. В общем, была той еще модницей. Но главное, как и бабочки, Леночка радовалась каждому дню, наполненному светом, любила безоблачное небо и сладкий аромат лугов. «Цветочной феечкой» — прозвал ее соседский паренек. Леночка на это Илюшке улыбалась. Ей нравилось. Она бы и летала, только вот не было у нее крылышек. А без крыльев Какой полет? Так, просто прыжки. Но все же прыжки протяжные, почти в шпагате. Леночка исполняла их виртуозно, изящно разводя в сторону худенькие ручки, затянутые кисейным шарфом из старого тетушкиного сундука. Почти крылья, почти полет. Леночка жила с мамой, назовем ее Катериной, в старом бревенчатом домике, за высоким забором, на самой окраине села, там, где торопливый ручей шумно впадает в тихую реку. Это с одной стороны дома, а с другой — бескрайние поля. Признаюсь, двор их мне всегда казался несколько хмурым, но все же он выглядел опрятно. На ровненьких, ухоженных грядках аккуратными рядками росли овощи во всем их разнообразии. Ну, не огород, а просто песня, — восхищались соседки. Математика, а это ваша музычка, лишь крохотная часть ее, — усмехаясь, возражала Катерина. Сколько же любви сюда вложено! Вдохновленно сжимая у груди ладони, продолжали дивиться соседушки. А молодая хозяйка руки в боки и, согласно кивая головой, ухмылялась. «Любовь! Это да! Как без любви? Но исключительно по расчету!» Огород изобиловал привычными и диковинными овощами, а вот бесполезные растения мама Кати не любила. «Что цветы? Их не закрутишь на зиму. Ароматы эти твои пшик и нету. А из капусты щи сварить можно», объясняла мать дочери простые истины. «Но цветы так прекрасны!» Вступала была Леночка. Однако Катерина, зная наперед все, что скажет дочка, тут же, безапелляционно, ее прерывала. «Прекрасны! Погляди-ка!» И мать шлепает на стол увесистый качан и, тыча на него пальцем, почти взвизгивает. «Капуста! Вот она прекрасна! Горох чудесен! Репа великолепна! Обед-то каждый день поди нужен. Как засосет под ложечкой, тут ты и вспомнишь, как ароматно пахнет обычная вареная картоха. Лютиками да васильками, моя милая, не наешься». Катерина говорила это и вместе с тем поражалась сама себе, как она уверенно произносит то, во что сама не очень-то верит, как громко вылетают из нее звуки, как по-взрослому, наверное, она в этот момент выглядит. И как же голос ее стал похож на мать. И то, как стоит, сложив на груди руки, и то, как тыльной стороной кисти убирает непослушный локон со лба, и как не допускает и мысли, что у дочери может быть свое мнение и своя жизнь. Все, что ее пугало и раздражало в матери, теперь так органично прижилось в ней самой. Катерина покраснела, отвернулась. Невыносимо видеть эти глаза, в которых, конечно же, полное согласие, полное принятие, полная покорность. Детские глаза, родные глаза, глаза, похожие на нее, только светлые и чистые, как вода в Онеге в погожий день. Хоть и была Леночка малоежкой, понимала. Сказанное — веский аргумент, как и сам авторитет матери, хозяйки и единственного взрослого человека в доме. А потому-то большая часть двора безоговорочно была отведена под огород. В его нанавоженной земле бодро рос и отборный картофель, и витаминная морковь, и белокочанная капуста, и сахарная свекла, и бог весть что еще. Росли овощи дружно. Что такое сорняки, они не знавали. Опылялись, зацветали и плодоносили своевременно. Вообще, вся жизнь приусадебного участка велась соответственно таблицам, начерченным на пожелтевших клочках бумаги. Пару лет назад Катерина выдрала страницы из отцовской агрономической книги и пришпилила их булавками прямо над кухонным столом. Последнее время она уже в них не заглядывала. Интуиция подсказывала, когда нужна подкормка, когда орошение. Овощи не то побаивались хозяйку, не то уважали. Но в любом случае от научных показателей не отклонялись и приносили богатый урожай, несмотря на все каверзы северного климата и причитания городских горе-огородников, заполнявших село летом до самых краев, словно корнишоны в трехлитровой банке. Если бы это была фантастическая повесть, то я непременно сообщила бы, что овощи и в банке под закрутку сами полезали. Но не буду преувеличивать, ведь это только сказка. Здесь правда.